Осенью 1712 года приехал в Эльбинг бригадир Балк и объявил Шарлотте волю царя, чтобы она выезжала из этого города, по всем вероятностям, в Россию, ибо в письме ее к царю от 28 октября не видно, куда именно она должна была выехать. «Вашего царского величества милостивейший указ, который мне через бригадира Балка объявить повелели, не оставила бы, как того моя должность и требует исполнить, и я уже в готовности была отсюда отъехать, но понеже того без денег никоими мерами учинить не можно было. Того ради прошу вашего царского величества всеподданнейшее то замедление во гнев не принять». Ибо, коль скоро деньги прибудут, то и я, как и, впрочем, окажу, что вашего царского величества указ от меня ненарушимо содержан будет. Я же сим, со всяким подданнейшим респектом вашего царского величества, всеподданнейшая и вернопокорнейшая невестка Шарлотта». Деньги не прибыли, как видно потому, что царь переменил намерение и велел царице и царевичу, отправлявшимся вместе в Россию, заехать в Эльбинг и взять с собою Шарлотту. Но когда они приехали в декабре в Эльбинг, то ее там не застали. Она уехала к родным, в Брауншвейг. Этот поступок рассердил Петра, как видно из письма его к невестке в январе 1713 года. «Вашей любви к нам отправленное писание от 17 января получили мы здесь исправно, а из того усмотрели, что вас к нечаянному отъезду в Брауншвейг привело. Мы о объявленных вами причинах рассуждать не будем, только мы признаем, что сия ваша скорая и без нашего ведома взятая резолюция нас зело удивила, а наипаче, понеже мы вашему желанию родителей ваших видеть никогда б не помешали, ежели б вы только наперед нас о том уведомили. Что же ваша любовь, впрочем, и о недостатке денежном объявляете, то не видим мы, что и то вас к такой скорой резолюции привесть могло. Сожительница наша с кронпринцем нашим уже пред некоторым временем путь свой назад в государство наше и в Петербург предвосприяла, куды мы уповаем, и ваша любовь за онными следовать будете». Шарлотта писала новые оправдания, и Петр 11 февраля написал ей: «Дружебно любезная госпожа невестка, вашей любви различные к нам отправленные писания исправно получили и из оных усмотрели, что вас к скорому отъезду из Эльбинга в Брауншвейг привело. Мы не сомневаемся, что вы онные 5000 червонных, которые к вам через сына барона Левенвольда отправлены, ныне уж исправно получили, и при сем еще вексель на 25000 ефимков Албертусовых на банкира Попа в Гамбург прилагаем и уповаем, что ваша любовь ныне путь свой, как наискорее в Ригу и далее в Петербург восприимите, куда и сожительница наша и кронпринц наш пред некоторым временем уже поехали, як уже и мы для ускорения вашего пути в наших землях потребные учреждения учинить укажем, и, впрочем, о постоянной нашей отеческой склонности обнадеживаем, пребывая в вашей любви, дружебно склонный отец». Это письмо было написано уже в другом тоне, чем прежнее. Шарлотте и ее родным хотелось, чтобы Петр заехал к ним в Брауншвейг для окончательного примирения. Не решаясь обратиться прямо к царю, Шарлотта обратилась к канцлеру графу Головкину и написала ему: «Я сочла лучше всего обратиться к вашему сиятельству с просьбой сделать так, чтобы его царское величество не проехал мимо нас. Прямая дорога из Ганновера в Берлин идет через Брауншвейг, и герцог, и мой отец, и моя мать, будучи в отчаянии, узнавшие, что его величество был так близко, и они не имели чести видеть его здесь, а для меня это будет крайнее бедствие, ибо я с нетерпением ожидаю счастливой минуты, когда я могу облобызать руку его величества и услыхать от него приказание ехать к принцу, моему дорогому супругу. Во всяком случае, если его величество не захочет быть здесь, надеюсь, что мне окажет милость, назначит место, где бы я могла с ним видеться». Петр виделся с ней в замке Зальцдалене, недалеко от Брауншвейга, после чего кронпринцесса отправилась в Россию. Царевич находился с отцом в финляндском походе во время приезда жены своей. Прибыв в Нарву, Шарлотта дала знать о своем приезде царевне Наталье Алексеевне, которая отвечала ей: «Пресветлейшая принцесса, с особенным моим увеселением получила я благоприятнейшее и любительнейшее писание вашего высочества и о прибытии вашем в Нарву, и о намерении к скорому предприятию пути вашего до Санкт-Петербурга извещена есмь, отчего мне всеусердная причиняется радость, так что я не хотела немало оставить ваше высочество о том через сие мое благосклонно поздравить и известить, что имеем в нашем общем сожалении о отбытии царского величества, его высочества, государя-царевича. Елико в силах моих будет, не премину всяких изыскивать способов к увеселению вашему и уповаю, что возвращение его царского величества, его высочества вскоре нам общую подаст радость. Ожидаю с нетерпеливостью того моменту, чтоб мне при дружебном объятии особы вашей засвидетельствовать, коль я всеусердно есмь вашего высочества, Наталья». Канцлер Головкин писал кронпринцессе: «Светлейшая и высочайшая принцесса моя, государыня, столикою радостью, колико я имею респекту и благоговение к особе вашего царского высочества, получил я уведомление через господина Нарышкина о счастливом прибытии вашего царского высочества в Нарву и о милостивом напоминании, которым ваше царское высочество изволили меня почтить в присутствии сего генерального офицера, и понеже я всегда профессовал жаркую ревность к вашему царскому высочеству, того ради я не мог, ниже должен был оставить, чтобы ваше царское высочество не известить через сие о нижайших моих респектах, и чтобы не отдать должнейшего моего поздравления о прибытии вашего царского высочества и такожде, и не возблагодарить покорнейше за то, что ваше царское высочество благоволили меня высокодушно в напамятовании своем сохранить. Если бы я не удержан был всемерно здесь делами его царского величества, от сего ж бы моменту предался бы я в должной моей покорности до вашего царского высочества, дабы мне все помянутое персонально вашему царскому высочеству подтвердить. Но понеже невозможно мне удовольствовать моей ревности, в том принужден я еще ближайшего прибытия сюда вашего царского величества обождать, и тогда не премину предатися ко двору вашего царского высочества восприять честь еже засвидетельствовать вашему царскому высочеству, с коликим респектом и благоговением я есмь, и прочее. Торжественная встреча, сделанная кронпринцессе в Петербурге, радушный прием со стороны царицы и других лиц царского семейства – произвели на Шарлотту и ее родных благоприятные впечатления, успокоили их. Летом 1713 года посол Матвеев писал из Вены Головкину: «Из дому императрицы узнал я, что государыня принцесса царевича 6 июня писала к ней частное письмо из Петербурга, отзываясь с великими похвалами о расположении к ней государыни-царицы и государыни-царевны и всех высоких особ русских, и с какими почестями она, принцесса, была принята при своем приезде. Очень нужно, чтобы ваше превосходительство изволил ей, государыне-принцессе, вручить интерес его царского величества и меня, дабы ее высочество изволило к императрице о том особое, партикулярное письмо написать и через вас на меня прислать, что может принести много пользы интересам царского величества. Императрица может сделать все, что захочет, а она ее высочество чрезвычайно любит». Таким образом, государыня-принцесса возбудит хорошее мнение о дворе царского величества, покажет, что она у царского величества находится в особой милости и любви, и этим уничтожатся противные слухи, распускаемые злонамеренными людьми, потому что здесь уже много раз подняты были плевелы, будто ее высочество находится в самом дурном состоянии и уничижении от нашего народа, живет в нужде и запрещено ей переписываться с родственниками. В декабре того же года императрица пространно говорила Матвееву о милости царя, царевича и всего царского дома к ее сестре, чем она, императрица, и муж ее чрезвычайно довольны. Царевича не было при встрече жены, он находился с отцом в финляндском походе. По возвращении оттуда в Петербург он опять скоро уехал в Старую Русу и Ладогу для распоряжения насчет постройки судов. Это было последнее известное нам поручение, возложенное отцом на Алексея. Долговременное пребывание за границей для окончания учения, пребывание в Польше для распоряжения продовольствием войска, участие в померанском и финляндском походах царь считал необходимой школой для сына. Вместе со школой здесь было испытание для царевича. Испытание оказалось неудовлетворительным. Петр с ужасом заметил, что сын исполняет беспрекословно все его приказания, но что тут исключительным побуждением был страх. Отвращение от деятельности, которую Петр считал необходимую для своего и последующего царствования, было очевидно в Алексее. Когда в 1713 году Алексей возвратился из-за границы, то отец принял его ласково и спрашивал, не забыл ли того, чему учился. «Не забыл», — отвечал царевич. Петр для испытания велел ему принести чертежи, им сделанные. Страх напал на Алексея. «Что если отец заставит чертить при себе, а я не умею? Как быть?» «Одно средство — испортить правую руку». Царевич взял в левую руку пистолет и выстрелил по правой ладони, чтобы пробить пулю. Пуля миновала руку, только сильно опалила порохом. В этом поступке весь человек. Алексей был похож на тех людей, которые увечат себя, чтобы не попасть в солдаты. Петр сначала сердился, бронил, бил. Потом утомился, перестал говорить с сыном. Дурной признак для Алексея. Лучше бы отец продолжал сердиться, бронить и бить. А холодность и невнимание, предоставление самому себе, молчание — это страшный признак ослабления родительского чувства, признак ожесточения. Что же сын? Заметив страшный признак, испугается этой холодности и бросится к отцу за примирением. Но сын давно уже охладел и ожесточился. Давно в присутствии отца лежал на нем тяжкий гнет, и только в отдалении от него дышалось свободно. Не токмо дела воинские и прочие отца его дела, но и самая его особа зело ему омерзела. И для того всегда желал от него быть в отлучении. Желание исполнилось. Царевича не беспокоят, не посылают в поход или смотреть за постройкою этих проклятых судов. Когда его звали обедать к отцу или к Меньшикову, когда звали на любимый отцовский праздник, на спуск корабля, то он говорил: «Лучше б я на каторге был или в лихорадке лежал, чем там быть». Отец сердится, не говорит, но что из того? Будущее принадлежит не ему, а царевичу. Отец с сыном разошлись по отношению к самому важному вопросу, вопросу о будущем. Царевичу будущее улыбается. Отец еще не стар, но часто и сильно припадает. Долго не проживет, и с ним исчезнут все его дела. Что думал трезвый, в том проговаривался пьяный. «Близкие к отцу люди будут сидеть на кольях, и Толстая, и Арсеньева, свояченица Меньшикова. Петербург недолго будет за ними». Когда его остерегали, что опасно так говорить. Слова передадутся, и те люди будут в сомнении, перестанут к нему ездить, и так уже редко ездят. Царевич отвечал: «Я плюю на всех. Здорова бы была мне чернь». Но царевич знал хорошо, что ни одна чернь за него. За него духовенство, и не одни русские архиереи. Даже скрытный, осторожный иноземец Стефан Еворский, и тот решается высказываться за него. Еще до женитьбы Петра на Екатерине Яворский говорил Алексею: «Надобно тебе себя беречь. Если тебя не будет, отцу другой жены не дадут. Разве мать твою из монастыря брать? Только тому не быть, а наследство надобно». Отцу другую жену дали. Но это не успокоило Еворского, и он крикнул знаменитую проповедь 17 марта 1712 года. Алексей испугался неосторожности митрополита Рязанского и писал духовнику: «Что же пишешь, родитель, о Акулинине родителе, отце Иосифе, чтоб его перевести на место новоприставшегося? И я бы рад воистину, и буду, как возможно, промышлять через людей. А и вы там не плашитесь, через кого, возможно, делайте. Понеже чаю там вам свободнее, нежели нам здесь. Понеже рязанский уродшего мяза никакие казания есть в ненавидении великом, и того ради мне писать к нему опасно. И говорят, что ему быть отлучено от сего управления. В нем же есть, и того ради вам легчая сие через кого-нибудь делать, а я советую, чтобы вам, сим человеком, с опасностью обходиться не в коротке, чтобы не причинился какой вред. Однако ж ведаю, что вам не можно с ним не обводиться, донде же он не отлучен от правления сего. Того ради пишу, чтоб с опасением больше и не в частное бывание». Яворский удержался на своем важном месте. И царевичу с разных сторон говорили: «Рязанский к тебе добр, твоей стороны, и весь он твой». Между знатным духовенством был только один человек, вполне преданный Петру и делам его, и потому державший себя вдалеке от Алексея. То был известный уже нам Феодосий Яновский. Зато царевич и его приближенные не щадили гневных выходок и насмешек над Феодосием. «Дивлюсь, батюшке, за что любит архимандрита Невского», — говорил Алексей, — «разве за то, что вносит в народ лютерские обычаи и разрешает на все? Выписали стих из церковной службы на день Полтавской битвы, начинавшийся словами: «Враг креста Христова». И на подпитках в компании царевича пивали его. Применяя к Феодосию, говорили, что этот стих хорошо петь, когда Феодосия будут посвящать в архиереи. Никифор Вяземский написал этот стих с нотами и говорил, что дал бы 5 рублей певчим, чтоб пропели его, потому что Феодосии икон не почитает.